В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, на программе Тихоокеанского объединения. Сегодня в очередной раз Юрий Кириллович Сыпко будет отвечать на вопрос следующего порядка. Римлянам 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вроде бы все понятно, но как это сделать? Что значит «преобразуйтесь обновлением ума вашего»? Что это значит практически? И как познавать волю Божию в повседневной жизни, убираясь, варя кашу ребенку, разговаривая по телефону, выполняя повседневные обязанности? Но если об этом постоянно думать, ни на что другое мыслей и времени не хватит. Юрий Кириллович, как бы вы ответили на такой вопрос? Вроде бы простой вопрос на первый взгляд, но когда действительно вот подумать о всех этих дополнительных вопросах, то возникает дилемма. Да. Как же это выполнять?
Приветствую вас, друзья. Приветствую, Ольга Владимировна. Вот мне вы задаете вопрос, а я сразу его как бы в себе вот воображение представляю, и картина возникает невероятная по мощи, потому что возникает картина вечного Бога, беспредельного и в пространстве, и во времени, и нашего ограниченного, и существования, и ума нашего ограниченного, и познания. И здесь апостол приглашает вот сейчас нас, не сообразуйтесь с веком сим, то есть в этом временном пространстве вы себе не находите таких вот ценностей, а напротив, вырывайтесь из этого влияния временного и познавайте сущность вечного. Ну, это общая картинка, да? Не сообразуйтесь с веком сим. Конечно, это слово мне представляет, апостол Павел говорит прежде всего о нашем духовном контроле над нашим умом.
Сообразоваться, что само слово это обозначает?
Это значит соответствовать образу, сообраз, образ. Образ мира сего проходит. Если я сообразован с этим миром, я тоже в этой же категории временного приходящего, со всеми его присущими ему этому миру, в сущности, отрицательными характеристиками. Там позитивного только то, что осталось от Бога, сам, в общем-то, процесс жизни. Сообразование. Напротив, преобразовываться, то есть из вот этого мирского, временного, греховного переходить в образ Божий.
Перестраивайтесь.
Перестраиваться, переформатировать сознание, что очень важно. Он говорит именно не о том, чтобы мы там носили рубахи, соответствующие каким-то церковным стандартам, еще какие-то, ну, внешние манеры так вот соответствовали. Он говорит, преобразовывайтесь обновлением ума вашего. Вот это самое, мне кажется, сложное, что он предлагает нам переформатировать свое сознание. Это значит, нужно подвергнуть критическому осмыслению привычные стереотипы жизни, то, что для нас кажется уже само собой разумеющимся. Он говорит, вы посмотрите на эти вещи критически. Некоторые вещи мы впитали с молоком матери. Некоторые на улице нашими друзьями, подругами, в школе, как преподаватели авторитетные, нам вкладывали уже, в общем-то, догмы, не подвергающиеся сомнению. Мы входили во взрослую жизнь с набором этих категорий, которые нас уже так или иначе где-то держали в определенном состоянии. Теперь он говорит, все это нужно проверить на предмет соответствия Божьему стандарту, Божьему замыслу. Поэтому, говорит, не сообразуйтесь с веком сим. Вот мы представим себе век сей, чем бы мы характеризовали? Современность нашу, чем бы мы характеризовали? Техническими достижениями, нашими гаджетами, нашими автомобилями, нашими технологиями в медицине или технологиями в сельском хозяйстве или в производстве пищевой продукции. Везде эти вещи есть дар Божий благодати. Какая категория из того, что вот в этом мире подвергается Божьему осуждению, за что он упрекает человека и для избавления от чего Христос умер на кресте? Об этом Иоанн говорит, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот что в мире господствует. И вот он показывает вот эти три категории, похоть, то есть страсть, греховной плоти, которая ведет человека на дела позорные, постыдные, греховные. Можно увидеть это как осуществление или как характеристику, когда Христос в пустыне переживает искушение, и дьявол ему предлагает похоть плоти. Он голоден, 40 дней он не ест и не пьет. Выступление. А что ты мучаешься? Вот возьми камень, сделай из него хлеб. И Господь говорит, не хлебом единым жив человек. Вот здесь какая категория сразу двух совершенно противоположных веществ? Духовный хлеб, он говорит, Словом Божьим, исходящим из уст Божьих, будет жив человек. Апостол Павел говорит здесь же об этом. Не увлекайтесь и не предавайтесь вот в этим привычным и плотским страстям. Второе искушение, которое Христос переживает, он ему предлагает, поклонись мне, и все царства земли я тебе отдам. И эта вот страсть в человеке живет, вот эта ненасытимость власти, богатства и славы, которые ведут человека на самые ужасные преступления. Они иногда называются подвигом. Но в сущности это страсть плоти, как это та самая страсть, которую еще змей лукавый Еве предлагал в Едемском саду. Не сообразуйтесь с веком сим. Когда мы эти категории в себе самих познаем, что здесь есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, то есть это гордость такая плотская, когда человек сам о себе мыслит, что у него есть достаточно в себе самом ресурсов в этом мире ответить на все вопросы, правильную жизненную дорогу проложить, все другое надменно отвергнуть. Это вот такое вот в человеке живет страстное представление о себе самом. То Павел говорит, не сообразуйтесь, а преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот это процесс, когда мы представляем перед собой Господа Бога с Его откровением, и мы форматируем сознание по вот этому откровению, чтобы вам познавать волю Божию. Тут так он и говорит. Она благая, угодная и совершенная. Вам надо ее познавать. И чтобы ее познавать, нам нужно познание очистить. Нам нужно просто вот это как бы, я не знаю, как это сравнить, когда нужно мозги прочистить. Нужно эти догмы, которые меня формировали 10-15 лет, с такими авторитетами. И теперь все это нужно просто выплюнуть и сказать, все, начинаем сначала. Открываем Библию. Вначале Бог сотворил небо и землю. И мы перед Богом, который сотворил небо и землю, начинаем познавать, а что дальше, Бог? А что ты именно от меня хочешь, Бог? Какая воля твоя для меня? Вот то, что нужно познавать. Она благая, значит, она добрая воля. Бог меня призвал к жизни, чтобы мне быть счастливым, чтобы мне Его просто своим существованием прославлять и показывать, как Бог добр через мое добро, как Бог полон любви через мою любовь. Как Бог полон вот какого-то внимания и служения к этому миру, потому что Он создал все прекрасно. И потом Он говорит, возделывайте землю. Воля Божия, она даже в том, чтобы я трудился так, как Бог трудился, чтобы вот эту землю возделывать. Благая, угодная. Вот это вот угодничество, оно имеет отрицательную характеристику, когда люди друг перед другом присмыкаясь, угождая друг другу, они понижают все время планку свою. А вот угождать Богу, познавая волю Божью, чтобы угождать Богу, вот это вот высота духовная, и это нужно переформатировать свое сознание. Она благая, угодная и совершенная. Вот этот процесс апостол Павел здесь и говорит. Как апостол Петр, он там прямо говорит, отвратившись от господствующего в мире растления похотью. То же самое у него установка. В этом мире нужно отвратиться, то есть освободиться от влияния этого мира, отвернуться от него и начать познавать волю Божию. Через познание призвавшего нас славою и благостью мы достигаем спасения душ наших. Так прямо Петр говорит. И здесь то же самое апостол Павел говорит. Познавайте, что есть воля Божия. Если мы возьмем самого Павла, мне кажется, лучшая иллюстрация, когда он говорит, будучи иудеем, будучи вот таким призванным, наученным в своем народе, когда он мог о себе сказать, я по правде законный, непорочный, а потом видел Христа. И когда я увидел Христа, я говорю, я от всего отказался. И все хочу познать только в Нем. И страдания, и смерть, и воскресение. И хочу, что он дальше говорит, сообразоваться. Он потом говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Дерзновенное заявление, да? То есть он сообразовался. Теперь у него мысли такие же, как у Христа. Страсть спасать у него такие же, как у Христа. Он сообразовался. Вот это вот его такое восхитительное представление себя в этом процессе. И он говорит, почему? Я познать хочу.
Вы говорили все правильно, но я хотела немножко приземлить это. Апостол Павел единственный в своем роде. Но вот мы живем, повседневная наша жизнь. Сейчас наблюдается, очень многие верующие желают очень многого для своих детей, особенно здесь, в Америке. Например, многие отдают своих детей в балетную школу, чтобы они научились балету.
О, как.
И стимулирует тем, что смотри, вот ты
популярно,
будешь
знаменитый,
популярным там и так далее. Или отдают на спорт, на гимнастику, на катание на коньках там и так далее. Опять-таки ставя перед ними задачи, ты здесь можешь достигнуть абсолютно всего, ты можешь стать великим, известным и так далее, и так далее. Или же стимулирует, добейся там в музыке вершины и прочее. Как это сообразуется вот здесь, вот с этим? Не сообразуйтесь с веком сим.
Это сообразуется как раз с миром сим, с веком сим. Это сообразование с веком сим. Это вхождение вот в ту самую линейку ценностей мирских. Стать первым в спорте, стать первым в балете, стать первым в музыке, стать первым еще в какой-то популярной системе мирских ценностей.
Но оправдывается это тем, что ты добьешься всего, когда добьешься, сможешь, ну, я ставлю
я
там
понимаю.
Большие вопросы,
да.
Сможешь да. проповедовать Иисуса Христа, но в большинстве случаев этого не происходит.
Нет, это ложное представление. Максимум, чего добьешься, это тот Александр Сергеевич, вспоминается мне, и у разбитого корыта оставшийся дед и бабка на берегу моря. Господь Христос говорит, ищите прежде Царствие Божие и правда Его, а все остальное приложится вам. Формирование сознания вот в этих законах Божьей благодати – это ответственность родителей, которые детям своим должны вложить прежде всего и больше всего. Именно познание Бога, как было в Ветхом Завете. Научи детей, внушай этим детям правду Божию. Все остальное этот мир предлагает. Смотрите, 7 лет, 10 лет в школе, да? Изучаем А и Б, сидели на трубе. Потом 7 лет высшего образования в институте, в академии какой-нибудь, да? Никогда вот этот период человек не изучает план Божий, волю Божию. И когда он приходит вот к этому зрелому состоянию, он уже банкрот. У него, может, есть карьера прекрасная, он, может быть, достиг успеха в кино или в танцах, или еще в каком-нибудь бизнесе, но что у него в душе?
Ну, тогда мы, христиане, должны жить, как это раньше у нас в России были. И образ христианина у мирянина был. Тетушки и бабушки, и дедушки, и так далее, ничего не знающие.
Ну, вот видите, как мы противопоставляем сразу, или белое, или черное. Для реализации своей плотской задачи все ресурсы направлены. И родительское внимание, и родительские деньги, и все связи с авторитетными людьми, и плюс система образования. Мало той общей школьной, мы сделаем свою. Мы их защитим от вот того соприкосновения с миром. Мы выпускаем потом в мир такой полуфабрикат, который не знает, как ходить по земле. Как, соприкасаясь с этим миром, оставаться духовным, тем самым апостолом среди вот этого греховного мира. Вот баланса-то этого нету. И этот перекос в сторону мирского сознания, он потом нас сопровождает всю жизнь. Даже научиться познавать, просто критическому мышлению, даже предложение таких вещей, в общем-то, понятных, которые всегда нужно взять и открыть Библию. А точно ли это так? А как с позиции вот Божьего откровения? И если я получаю высокую профессиональную там, грамотность в области любой, медицинской или даже пусть театральной, тем не менее, я сохраняю свои христианские убеждения. Почему? Потому что мне с детства родители в школе, в церкви внушали, показывали, открывали. Апостол Павел обращается к взрослым людям. Он говорит к людям языческим, которых история никогда не знала о Христе. И поэтому для них эту метаморфозу нужно было пережить очень резко. У них должна была картина мировоззренческая полностью поменяться. Все их языческие боги, все их практики религиозные, все, что было для них, составляло смысл и ценность жизни. Теперь это должно быть подвергнуто ревизии, отвергнуто во многом, и начать вот процесс познания Бога. Мы в другой находимся категории. Мы рождались в христианских семьях, наши родители имели эту практику, мы имеем окружение церковное, литературное, даже кино о Христе сколько угодно можно найти. Поэтому здесь не такой радикализм у нас, как, например, у тех адресатов, кому Павел писал письмо. Но сущность вот того, что он здесь показывает, мне представляется очень важной, потому что сознание все равно нужно прочищать. Я встречаюсь с молодыми людьми и у нас в России, и здесь, для которых вот этот процесс как раз познания воли Божией, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, не знаком, не научили. То есть какие-то формулы внушались, они предлагались как законченные, а нужен процесс осмысления. Вот Павел говорит, нужно от этого мирского избавиться, не сообразоваться с ним, а преобразовывать свое сознание. А это процесс, который нельзя внешней силой внушить. Я не могу преобразовать ваше сознание. Никого не могу преобразовать сознание. Я только лишь могу сказать то, в чем вы пребываете, с вашим материалистическим мировоззрением, с вашим либеральным отношением к Библии, к Слову Божьему, вы находитесь на опасном пути. Но чтобы вырваться из этих вот цепей привычного хода мысли, вам нужно не сообразовываться с этим веком, вам нужно сесть и взвесить на весах, как вы живете, какие ваши ценности, почему вы поступаете так именно, это кто руководит вами. Мы войдем сегодня в любое собрание, и верующий человек находится под влиянием этого мира. Ботиночки, штанишки, рубашки, прически, весь антураж внешнего вида – все это навеяно внешним современным миром, который коммерциализирован, который подвергнут этой страсти плотской, в котором христианин вот в таком простом одеянии выглядеть будет белой вороной и скажет, ну что я так вот, на меня будут все смотреть и про меня будут все говорить. И даже на этом он уже надломлен, он уже не может стоять как христианин, как представитель неба. Он уже здесь свое сознание не способен освободить от влияния этого мира. А когда мы говорим о таких высотах духовных, когда Христос во всем, когда есть понятие греха, когда есть понятие чистой совести, когда есть понятие Духа Святого в моем сердце, то это, конечно, уже процесс более глубокого, серьезного проникновения в откровение Божье.
Да, простой, на первый взгляд, вопрос, но серьезные за этим стоят последствия.
Это глубина такая, которую вот мы о ней говорим словами, но вы правы, что «а как стоя у плиты», «а как вот пеленав ребенка», «а как вот выполняя будничную работу», как вот здесь вот волю Божью познавать и ее исполнять. И в самом деле, вот Павел говорит, я волею Божию апостол. А вот так вот сказать матери, которая пеленает ребенка и которая кормит ребенка, это воля Божия такая для тебя. Потому что существует ложное представление, что это как бы обыденность будничная, а воля Божия в чем-то в таком, чтобы поехать на миссию в Африку. А воля Божия для тебя быть матерью, заботливой, внимательной и отдавать свою любовь этому ребенку, чтобы из него вырос человек с большой буквы. Это воля Божия. Постирать пеленки, приготовить завтрак, встретить мужа – это воля Божия. И ты как Богу служишь ему, и ты счастливо выполняешь эту волю Божию. Так же, как муж на работе. Кажется, он там какому-нибудь безбожнику строит дом. Он волю Божию выполняет. Это его призвание. Это его дар – послужить Богу руками, головой, в котором он все делает честно и качественно во имя Божие.
Спасибо, Юрий Кириллович. Спасибо, что вы были с нами. Напоминаю, что отвечал на вопрос Юрий Кириллович Сипко, пастор и проповедник, писатель, известный служитель России. Если у вас возникли какие вопросы, звоните мне по телефону 916-716-2950. И я, Ольга Аветисова, прощаюсь на этом с вами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.